Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркуловой, Алексей Красильников. Леша, приветствую.
Привет.
Ну что, настало время поговорить о высоком, об искусстве.
Британский... О визуальном искусстве.
О визуальном, да, прежде всего. Ну, не только, нет. Ну, вообще, мы будем о многих видах говорить. Потому что, понимаешь, художник — это ведь понятие широкое.
Ну, в основном визуальный. Я почему на это обратил внимание, мне всегда нравилась вот эта небольшая парадоксальность, которая делает работу на радио вдвойне примечательной. Говорить о визуальном в звуке.
Да, но дело в том, что у нас ведь есть YouTube-трансляция, на которой можно смотреть не только, кстати, на нас, но и на наших гостей, и на их работы, что
их
важно.
Творчество очень
важно,
мы
будем
важно,
показывать
да.
это в эфире, так что подключайтесь. А еще там есть чатик, куда можно задавать вопросы, писать комментарии, какие-то свои мысли выражать, так что добро пожаловать YouTube-канал «Радио Спутник». Ну а между тем, британский художник Эйден Либман создал самый дорогой в мире рождественский свитер с оленями.
Вот,
вот
этот,
еще и актуалочка подъехала.
Уродский он называется свитер?
Нет.
Ugly sweater.
Ну, как бы он ugly, но он на самом деле не ugly. Он очень даже милый. А на это
так
дело...
они все милые.
Да, они все
название.
Милые. Да. Ну, это все-таки не Уги, знаешь, не настолько.
Не настолько мило.
Творец потратил на свое вот это детище, на этот свитер, около года. Он создавал его. Все свои сбережения он пустил, примерно 7 тысяч фунтов. И теперь рассчитывает продать предмет гардероба за 30 тысяч фунтов. Джемпер украшен с 2000 страз Сваровски, 150 бриллиантами, вышит золотыми нитями высшей 999-й пробы. Но основные материалы это все-таки шерсть, хлопок, итальянский шелк. Ну и, конечно, стирать такую прекрасную вещь просто нельзя.
А вязали-то вручную?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, он сам это все и делал. Он сам это создавал, целый год ушел на то, чтобы вот это
научиться
все
вязать.
Изобразить. Да, так или иначе. Сделать выкройки все, подобрать материалы, придумать дизайн, создать вот этот элемент гардероба. Ты бы себе такой приобрел? Ну, даже сейчас на цену не смотрим. Он довольно классического вида. На груди темно-синий.
Я не люблю свитеры просто. Свитера, свитеры, ага. Это немножечко не мое.
Стразы тут ни при чем?
Вообще не при этом, да.
Дело только в том, что это свитер.
Ну, каждый же подбирает, опять же, искусство, оно прекрасно тем, что каждому может нравиться свое, подходить свое. Не будет никакой единой, вот это правильно, это неправильно, и чем дальше в 21 век, тем это настает как-то более отчетливо. И это не только свитеров, естественно, касается.
Вообще творчество, самовыражение такового. А почему мы вообще сегодня об этом заговорили? Дело в том, что 8 декабря это Международный день художника. Так что мы поздравляем, безусловно, всех причастных, и с ними и хотим пообщаться. Сейчас с нами на связи Егор Кошелев, художник и преподаватель МГХПА имени Строганова. Егор, мы вас приветствуем. Егор?
Добрый день.
Здравствуйте,
все-таки
здравствуйте.
Прорвемся обязательно.
Мы вас поздравляем с вашим профессиональным или творческим, да. Или вообще, ну, праздник признания, да, призвания как такового.
Да.
Вы как-то отмечаете, нет?
Вы знаете, я вчера от ваших коллег вот только-только узнал, что вообще есть такой день.
Вот видите, какая у нас важная миссия, помимо всего остального. Мы еще и сообщаем вот о таких новостях, да.
А, да.
Ну, то есть сейчас с нами вы решили отметить в эфире «Радио Спутника». Это прекрасно.
Да, я решил, что это хороший способ встретить свой профессиональный день, раз уж он есть.
Это действительно так. Вы бы себе свитер купили за 30 тысяч фунтов, вышитый стразами Сваровски?
То есть мне ты сказала не смотреть на цену?
Бриллиантами. Хорошо, не смотрим на цену, Егор. Леша, я сказала не смотреть, вам тоже говорю. И, значит, что там еще? Золотые нити высшей пробы, 999-й, шерсть, хлопок, итальянский шелк с оленем, все традиционно, вот такой свитер вот британского художника.
Знаете, звучит неплохо, но мне не нравятся стразы.
Угу.
Поэтому я думаю, этого уже достаточно, чтобы мой интерес к нему пропал.
Понятно, вот в чем дело. Ну что же, хорошо. Да. Егор, из современного искусства, даже если к нему подходить, даже не всегда понимаешь, с какой стороны начать. Ну давайте мы с последних, наверное, супермодных трендов, с NFT. Да. С NFT-искусства, вот с таких аукционов, которые уже происходят. И, например, художник Beeple, да, недавно продали коллаж в таком виде за 70 миллионов долларов в эфирах, в криптовалюте был продан. Это JPG-файл, 5000 его картин. Как вам вот такая сделка Следите ли вы вот за этим вообще? Ну,
есть
трендом,
это будущее,
что ли,
да, NFT? И это вот на сегодня, да.
Вы знаете, NFT – это отличная технология для людей, которые занимаются разного рода криптофинансовыми операциями. И прежде всего это мощный такой вот современный торговый инструмент, гораздо в большей мере, чем художественный. Как инструмент он интересный и перспективный. Как некая именно художественная сила сегодняшнего дня. Вот тут уже возникают вопросы, потому что если вы посмотрите на то, что именно делают художники в NFT, и если вы вообще обратите внимание на информационный фон вокруг этого, люди гораздо больше говорят о самом этом медиа и о том, за сколько продали ту или другую работу, сколько о том, что это вообще за работа.
Это правда, да.
Вот именно, вот именно. Вот. Так что это отличный такой вот инструмент для ведения современных торговых сделок. Это, если хотите, такие, ну, несколько эстетизированные акции, да, существующие в ином формате. Но другое дело, что они могут быть более или менее эффектно поданы, оформлены, иметь какой-то интересный, так сказать, или не очень, кстати говоря, что тоже часто бывает, художественный образ. Вот. Но в целом это прежде всего некий вот деловой инструмент, я бы сказал, сегодняшнего дня. Вполне может сложиться так, что найдется художник, который сможет превратить это действительно в серьезное искусство, которое сможет воспользоваться этим медиа так, ну, как, например, некогда пещерные люди воспользовались стенами пещер для создания своих росписей, или как, скажем, египтяне воспользовались твердым камнем для того, чтобы высечь сфинкс, чтобы уже никто никогда этого точно не забыл. Вот, но пока с чисто художественной точки зрения я не вижу там вот такого своего, так сказать, первооткрывателя и
Микеланджело. Да-да-да, чего-то революционного в художественном смысле.
Совершенно справедливо, потому что тот же самый Бипл, ну, с чисто таких творческих, с чисто творческой точки зрения, это все-таки такой коммерческий иллюстратор. От того, в какой формат перегоняется его работа, сама работа не становится ни лучше, ни хуже. Другое дело, что с, так сказать, бизнес-точки зрения она приобретает для части вот этих вот криптоинвесторов, игроков на всяких вот цифровых маркетах новые качества, да, и становится более привлекательной.
Егор, а разрешите такой, может, немножечко злой вопрос? А когда последний раз было что-то, вот прям, что можно назвать революционным? Чтобы прям полноценно сказать, вот да, это открылась новая дверь. Да, это открыли прям новую главу. Потому что, в принципе-то, вот меняя слова, идею такую можно же далеко в прошлое перенести, когда о творчестве, об искусстве, о непосредственных картинах говорят, когда это связано с каким-то, допустим, смежным моментом. Либо украли, либо какой-нибудь вандал, либо продали дорого. А само творчество здесь, оно как бы идет как бы прицепом.
Да, с одной стороны, даже нормально, потому что, по большому счету, когда мы ведем серьезный разговор об искусстве, то речь идет о, по большому счету, таком между собойчике, да, то есть глубоко посвященные люди обсуждают какие-то странные вещи на своем каком-то вот отдельном птичьем языке, да, и о чем здесь ведется вообще разговор, непонятно до того, как ты не погрузишься в материал глубоко. Вот, мне кажется, последние какие-то серьезные события, которые перетряхнули художественный мир, они произошли где-то в 90-е годы, в начале 90-х годов. Такой так. последний такое впрыскивание реально новых идей в современное искусство произошло в это время. Когда действительно это было сделано усилиями так называемых молодых британских художников в начале 90-х при посредничестве Чарльза Саачи и, так сказать, это, ну, такого нового типа игроков на художественном рынке, которые смешали буквально правила игры, которые внесли в искусство новые рекламные технологии и превратили художников в своего рок-звезд нового типа, какими, собственно говоря, и стали, допустим, Дэмиан Хёрст или Трейси Эмин.
А разрешите вопрос дилетанта абсолютно. А в этом смысле вот стрит-арт, граффити, теги, вы за творчество как-то немножечко, ну как сказать, не выделяете чем-то отдельным? Потому что если 80-е посмотреть, это расцвет, не знаю, американской уличной культуры не потянет? Ну да, 80-е были раньше 90-х. Как серьезное мощное направление, которое в 90-е получило развитие. В нашу страну пришло еще позже, можно сказать. А потом, прошу прощения, граффити с Дзюбы и Черчесовы потом прогнали по всем СМИ, которые были нарисованы вот на стене.
Да, разумеется. Нет, безусловно, граффити и вообще стрит-арт как таковой, это очень мощная часть современного художественного процесса. Я сам какое-то время был к ней, так сказать, так или иначе причастен в свои подростковые юношеские годы. Но дело в том, что действительно вот основные какие-то события даже в том же самом граффити, да, они произошли на рубеже 70-х и 80-е годы. Собственно, такой золотой век граффити, это как раз вот 80-е годы. Сегодня тут очень активно развивающееся явление, которое стало уже очень сложным в своих высших формах, ну, как, скажем, творчество Свун, замечательная американская художница, которая включила элементы там, современного искусства, инсталляции, объекты, породила уличную скульптуру. Вот. Но, еще раз, опять-таки, вот такой период, как сказать, когда уличное искусство прилагает некие новые смыслы, это, конечно, 80... То есть, надо понимать, что в 80-е годы появился даже уже постграффитизм.
Да, да, вы абсолютно правы. Я еще сказал 80-е, подумал, что это еще раньше должно быть, наверное.
Да.
Ага, хорошо. Егор, у нас много чего подготовлено для вас в этом эфире. И одна из наших рубрик, она не постоянная, но она сегодня в честь Дня художника.
На сегодня в первый раз.
Да, на сегодня
и
в
надолго
первый раз.
Последний.
И ну, посмотрим, как пойдет. Блиц. Мы будем коротко вам задавать вопросы, выбрать или-или. А вы будете выбирать.
Вот, как
хорошо?
Говорится, первое, просто что придет в голову,
сердцем.
Без размышлений, да.
И творческим чутьем, само собой. Акварель. Давай. Или масло?
Масло.
Я думала, сейчас вообще скажете акрил, и все. Например.
Масло.
Черный квадрат или звездная ночь?
Масло. Черный квадрат.
Дали или Пикассо?
Пикассо, конечно.
А почему, конечно?
Это самый изощренный и извращенный ум, который только порождало искусство 20 века.
Понятно. По силе воздействия, значит, и творческого подхода, получается.
По насыщенности смыслами и вот по напору интеллектуальной мощи.
Угу, хорошо.
Можно я следующее задам? Искусство высокое, искусство ради искусства, или искусство для масс, понятное всем?
Ну, сделаю выбор в пользу высокого, хотя это такой вот кабачок для своих, да.
Ага. Зато честно, спасибо.
Зато честно. Не могли мы обойтись без этого вопроса. Мане или Моне?
Мане.
Ага.
Мане.
Хорошо.
Мане, извините, нет, не буду. Деньги, да, мане, я правильно понимаю?
Про деньги, кстати, вот. Кстати, о деньгах.
Эдуард Мане, то есть.
Да-да-да, мы поняли. А все-таки что важнее, творческое самовыражение или признание, в том числе и коммерческое признание работ художника? Кто может считаться художником в первую очередь? Или и то, и другое? Егор.
Вот как-то...
Конечно, сначала...
Ага, слышим вас, да?
Сначала творческое самовыражение, конечно. Все остальное – это следствие. Сначала творчество, потом слава, деньги. Если художник работает ради денег, ну, это просто глупо. Искусство – это дорого в производстве, чрезвычайно затратно в плане времени, психической энергии. И есть гораздо больше способов, гораздо более легких зарабатывать, чем искусство. Так что если хочешь денег, не иди в искусство. Искусство тебе нужно только в том случае, если ты реально хочешь заниматься искусством, если тебе интересно именно это.
Ну, если да, сердце
если
лежит.
Хочешь денег, играй на бирже.
А тоже, что важнее для реализации? Найти свою индивидуальность или все-таки следовать какой-то школе и таким образом иметь какую-то и традицию, и наследие, и культуру? Или не побояться и попробовать что-то свое впервые и реализовать таким образом свою индивидуальность?
Ну, тут есть вот такой вот момент, который мы не всегда осознаем. Дело в том, что творчество самых таких вот ярких индивидуалистов, которых мы встречаем в искусстве как прошлого, так и сегодняшнего дня, оно, как правило, вырастает из традиции. Традиция находится вне природы. Это как эволюция, понимаете? Человек продолжает эволюционировать, да, у него есть странные, ненужные уже, казалось бы, органы, типа там аппендикса, да, то есть мы понимаем, что организм находится в становлении. В искусстве вот само, ну, скажем так, художественное тело человечества или вот тело культуры, если мы возьмем более частно, говоря о российской или французской, например, культуре, оно тоже продолжает эволюционировать. Оно нас не спрашивает. Оно не говорит так, ребята, не настало ли время, так сказать, приложить что-то новое? Оно само делает.
Рождается и появляется просто, получается, да?
И умирает, и отмирает что-то, да. И в этом смысле, когда мы сталкиваемся с чем-то кажущимся нам новым, как правило, это результат довольно длительной внутренней работы. Просто внезапно она настолько активизировалась, или там, вот этот новый орган раз вот и отрос, да, и мы так, ой, да ничего себе. Так что те люди, которые представляются такими радикальными новаторами и неспровергателями, чаще всего они вырастают как бы изнутри. Они, нарушая правила игры, поначалу учатся довольно неплохо в них разбираться с тем, чтобы... То есть зачем нам нужны законы, вообще говоря, для того, чтобы успешно их обходить? Это только ради этого. Только за этим мы их изучаем, не из большой любви к закону, правда? И в искусстве, по большому счету, это... Норма, она себя и отыгрывает. Каждый, ну, кого бы мы ни вспомнили из прошлого, да, или там из дня сегодняшнего, да, будь то Джотто, будь то Микеланджело, будь то, скажем, Густав Курбе, Мане, замечательным образом назван сегодня, или Пикассо, или, допустим, какой-нибудь сегодняшний там Джефф Кунс, они вырастают изнутри. Они не возникают сами по себе. Ай, привет, ребята, вот я здесь. Да? Они вырастают в результате какой-то длительной работы самой культуры. По-другому не бывает.
Можно немножечко в развитии, опять же, этой темы, потому что очень любопытный, действительно, поворот, на мой взгляд, субъективно. Вот если в других областях посмотреть, везде будет очень важная роль какого-то, я уж не знаю, продюсера, агента, менеджера. Ага. Ну, грубо говоря, Брайан Эпштейн, по сути, сделал из Битлз супер-мега-звезд. Или, например, вот сегодняшний португальский футбольный агент Хорхе Мендеш, который может пристроить самого, казалось бы, невзрачного игрока в топовую команду с топовой зарплатой. Сегодня в музыке очень много от продюсерских центров зависит. А как вот в художестве, в художественном искусстве есть какое-то вот это направление, или самоучки пробивают сами? В конце концов, какой-нибудь музыкант, условный музыкант, или, например, режиссер может через YouTube пробиться, стрельнуть вирусом, попало, заполучил 2 миллиона просмотров, получи свои 15 минут славы. Как вот с художественным
Велика
искусством?
Ли доля Инстаграма в данном случае?
Да-да-да, или какие-то есть, ну да, есть же там...
Ну, конечно, художники выкладывают свою работу в любом
но, может быть, не настолько...
Нет, ну, ты имеешь в виду, да, безусловно. Но это самая большая аудитория просто из этих сервисов для того, чтобы познакомить со своим творчеством широкий круг лиц.
В искусстве бывает по-разному. Действуют разные сценарии. Если вы хотите знать, есть ли такие... могущественные продюсеры, которые могут взять человека вчера еще никому неизвестного и сделать из него явление. Да, такие люди есть.
И в России тоже.
Ну, в том числе и в России. Но в России рынок искусства чуть менее развит. Но есть и здесь. Но, по сути дела, если мы хотим знать их имена, то... Это имена топовых галеристов, ну, скажем, топ-5 галерей, вот если мы возьмем. Владельцы их – это те люди, которые, собственно говоря, и могут превратить вчерашнего рядового какого-нибудь там живописца, видеохудожника или автора каких-нибудь квазиконцептуальных объектов в нечто большее, дать ему... совершенно уже иную аудиторию, совершенно другой уровень признания. Но есть и люди, которые обходят. И надо сказать, что это нормальная и наиболее частная, и наиболее часто работающая такая вот история. Да? Ну, по той простой причине, что эти люди знают лично вот тех немногих, чье внимание особенно важно. И кто, например, может купить работу? Ну, кто гипотетически может захотеть купить работу, например, 3 на 5 метров?
Да, ну
такой
да.
Человек еще надо найти, это просто правда. Чтобы он даже задумался о такой возможности. Да? Вот как раз-таки профессиональный галерист, он знает таких людей поименно. И ему в этом смысле уже легче. Он знает вот, так сказать, лично ту аудиторию, которая может
заинтересовать. Да, Егор, мы хотим и ваши работы в эфире, и на нашей прямой трансляции в YouTube. Я еще раз нашим слушателям и зрителям напоминаю, можно смотреть. Мы хотим продемонстрировать некоторые ваши работы. Сейчас Ой. Попрошу вывести алхимика в трансляцию. Вашу работу, вашу картину, для того, чтобы и наши зрители могли не только самим, им не приходилось гуглить самостоятельно, мы также и поможем. Расскажите о ней. Вот тем, кто, например, сейчас к нам подключился, еще, может быть, вообще, может быть, не особо знаком с миром искусства. Об алхимике.
Да, да, конечно. Алхимик – это вещь, которая была исполнена в рамках проекта, посвященного Владимиру Федоровичу Адоевскому. Это такой замечательный представитель русской культуры XIX века, знакомец Пушкина, вообще ярчайшая фигура к нашему общему несчастью, выключенная, скажем так, из того, что можно назвать каноном русской литературы, поскольку это вообще одни из лучших страниц в истории русской литературы, автор изумительного совершенно сборника «Русские ночи», это такой русский Гофман, можно сказать. Вот я всем, кто не сталкивался с его творчеством, искренне рекомендую познакомиться, поскольку для даже вот современного читателя его тексты могут очень многое сказать. Ну, то есть достаточно сказать, например, что он описывает в одном из своих рассказов сцену появления в полицейском участке человека, который нечаянно потерял свое тело и не знает, где оно находится, и пытается дать полицейскому взятку, чтобы он ускорил процесс нахождения его тела, потому что ему как-то без тела уже неловко.
Что-то не то, да.
Вот. И вот как раз вот эта причудливая ситуация, которую описывает Адоевский, но в нашем искусстве оказались почти неотраженными, хотя это богатейший материал.
Когда и вы думали... захотели тоже привлечь к этому внимание, как мы поняли. Да. Егор, у нас, к сожалению, заканчивается время. Мы вас еще раз поздравляем с профессиональным творческим праздником. Спасибо вам огромное за то, что согласились пообщаться. Вам. Егор Кошелев, художник, преподаватель МГХПА имени Строганова, был с нами на связи.